Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Николай Мирликийский и Амвросий Медиоланский. Чем похожи между собой эти святые? В каких ситуациях святитель Николай и святитель Амвросий шли против государственной власти и что из этого получилось? Благодарный самарянин в Евангелии. Как проверить, умеем ли мы благодарить Бога? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 19 декабря, день памяти святителя Николая Мирликийского, а на следующий день, в воскресенье, еще одного удивительного святого – Амвросия Медиоланского. Они были, почти современниками, хотя, конечно, на долю святителя Николая еще выпали гонения, а святитель Амвросий родился уже после провозглашения Миланского эдикта и легализации христианства. Оба эти епископа на протяжении всей своей жизни заботились о людях, которых Бог им посылал, хотя порой для этого им приходилось даже вступать в конфронтацию с государственной властью. Подробности узнаем от историка-богослова Тимофея Китниса. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, очень интересно даже с точки зрения рождения. Святитель Амвросий Медиоланский рождается, по всей видимости, в тот год, когда умирает святитель Николай. 335 год, согласно Трирской хронике, потому что святитель Амвросий Медиоланский родился в Трире. И тот, и другой, два святителя эти оказали, конечно, потрясающее влияние на свое время. Время у них, конечно, чрезвычайно интересное. Наверное, надо начать со святителя Николая. Прежде всего, конечно, святитель Николай рождается в 260 году. Это время, когда вообще христианство находится под запретом. Это время катакомбного существования церкви, и вся юность святителя Николая, его возрастание в христианстве. И епископом он становится к 300 году, то есть к тому самому моменту, когда начинаются гонения, страшные гонения Диоклетиана. Они последние перед тем моментом, когда Константин освободит церковь. Но эти гонения самые, пожалуй, ужасные. И святитель Николай, уже будучи епископом, проведет в тюрьме ни много ни мало около 10 лет. Именно такой долгий срок заключения подтверждается исследованием его святых мощей. Вообще, очень много о святителе Николае нам стало известно именно в наше время, в 20 веке, когда были исследованы его мощи, которые находятся частично в Бари, большая часть мощей, и частично в Венеции. Конечно, много можно прочитать о тех делах, которые святитель Николай сотворил. Прежде всего, он запомнился как ходатай и милостивый, то есть человек, который каждый день полностью отдал себя этой заповеди не только любви к Богу, но и любви к ближнему. Тут многочисленные можно привести примеры его добрых дел. Но, наверное, наиболее яркое сказание о его заступничестве, в том числе и заступничестве чудесном, это так называемое дело о стратилатах, о том, как он спас военачальников, трех военачальников. Это очень известный случай. Даже у нашего замечательного художника Репина есть картина, посвященная этому событию. Почему она интересна? Дело в том, что окончательный вариант жития святителя Николая был написан в конце X века Семеном Метафрастом. И он объединил, этот замечательный географ, объединил все то, что за эти почти 7 веков дошло до него. А там были очень разные варианты и разные сказания. И частично в житие святителя Николая вмешались отдельные фрагменты из жития другого замечательного святого, святителя Николая Пинарского. И в 20 веке было произведено самое настоящее географическое расследование, которое распределило те деяния, которые сотворил сам святитель Николай, и что сотворил его замечательный, на 100 лет позже родившийся святитель, святой Николай Пинарский. И сейчас, в настоящий момент, мы совершенно точно знаем, что, к примеру, святитель Николай Николай спас трех девиц. Да, мы знаем, что святитель Николай спас вот трех воевод. Мы знаем о том, как он ходатайствовал о снижении налогов пред Константином, так называемое сказание о милостыне. Но некоторых вещей он не делал. Например, он не паломничал в Иерусалим и не посещал храм гроба Господнего в Иерусалиме, как сказано в его житии. Потому что в тот момент, когда он подвязался и жил, этого храма просто еще не было. Он не был еще построен. Но вот дело о стратилатах, это, конечно, очень интересное дело, потому что оно сохранилось в очень древних рукописях, которые сейчас вот находятся в Оксфорде. А дело было следующее. При Константине, примерно это в 333 году, взбунтовалось одно племя из варварских визготских племен, и была снаряжена экспедиция, которую как раз вот и возглавляли три вот этих стратилат. Двое из них, кстати, даже были консулами. Они отправились со своим отрядом в поход, и по дороге буря загнала их в мир Ликийский, где вот архиепископом был святитель Николай. Там произошла достаточно в то время часто случающаяся история. Солдаты и моряки, которые вот пошли прогуляться на берег, они поссорились на базаре с местными жителями. Ну, кто прав, кто не прав, сейчас сказать сложно. И вышел очень острый конфликт. На самом деле, сопротивление в Римской империи исполнительной власти, избиение какого-нибудь легионера, офицера, тем более, или еще, это могло быть расценено как бунт. И мог пострадать весь город. И именно поэтому, узнав об этом инциденте, святитель Николай со стратилатами познакомился, договорился о том, что все как бы никто никому никаких претензий не имеет. Ну, тебе сказали, ну, конечно, ну что ж. И тут в этот момент прибегает мальчик и говорит, что там на площади мэр, испугавшись этой ситуации, решил схватить первых попавшихся и просто-напросто их сейчас казнят. То есть просто невинных людей, которые вот ходили по базару, их схватили. И для того, чтобы потом мэру отчитаться, что все хорошо, что бунт был подавлен. Ну вот в этот момент святитель Николай первый раз проявляет, да, свою милость. Он немедленно посылает мальчика, чтобы тот, пользуясь его именем, остановил казнь и сам бежит. Вот расстояние от резиденции до того базара, где это все произошло, где-то примерно, ну, вот 15-20 минут очень хорошего хода. А святитель Николай на тот момент было уже 70 лет. Но он бежит, потому что всю жизнь он посвятил людям и даже вот рискуя положением, именем, даже самой жизнью, всегда вот готов был за людей положить. Он прибегает на рынок, и в этот момент спекулятор или палач останавливает казнь. То есть он ждал, вот пока придет епископ всеми уважаемый, и посмотрит, чем закончится дело. Святитель Николай остановил казнь, и мэра еще очень сильно отругал. Но потом была вот такая вот история. Дело в том, что после победы стратилаты вернулись и еще раз встретились со святителем Николаем. Он предупредил, что будут серьезные неприятности, они были. Действительно, по оговору, их бросили в темницу и приговорили к смерти. Да, это, кстати, при Константине было. В этот момент они вспомнили то, о чем предупреждал святитель Николай, и усиленно молились. И когда было уже принято решение о дне казни, святитель Николай явился Константину, причем очень интересно, он явился ему ночью. И так вот, разбудив, сказал, что ж ты делаешь, не разобравшись в ситуации, казнишь невинных людей. Разберись. И ушел сквозь дверь. В этот момент Константин вскочил с кровати, подбежал, значит, к дверям, стал пенять охране, что же такое, ходят все, кому не лень, в его опочивальню могут заходить. Они говорят, да здесь не было никого. И потом выяснилось, что святитель Николай в это время находился в мире Ликийских, и вот так вот чудесным образом Константину явился. Константин после этого действительно разобрался в деле, и чем все это завершается? Завершается тем, что вот эти стратилаты, получив подарки, потир, богослужебные сосуды, пожертвования, вновь приехали к святителю Николаю и стали его духовными чадами. И согласно вот письму Непотиана в 336 году, он сказал, что мы каждый год приняли решение к нему приезжать, и на следующий год, то есть в 336 году, они действительно к святителю Николаю приехали, но уже не застали его живых. То есть, причем Непотиан пишет, это было за год, он точно год не указывает, но пишет, что это было за год до смерти великого императора, то есть Константина. Поэтому вот таким образом, благодаря этому документу и письму, мы имеем все-таки более точную дату смерти святителя Николая, 335 год. И это тот год, как я уже говорил, когда рождается в другом очень славном городе, в этой античной гальской жемчужине, городе Трире, рождается святитель Амвросий Медиоланский.
Но ведь в жизни святителя Амвросия Медиоланского, хотя это уже и несколько иное время, тоже есть пример, когда он защищает, заступается за тех людей, которых Господь ему доверил, или которые просто встретились ему, да, на жизненном пути, перед лицом императора.
Святитель Амвросий, действительно, его биография, судьба уникальна. Он рождается в городе Трире в 335 году. Согласно трирскому преданию, святитель Афанасий Великий его благословил, когда был в Трире в ссылке с 335 по 337 год. И рождается он в очень хорошей семье. Был из аристократического рода и, в принципе, не помышлял быть епископом. Он хотел делать, как его, собственно, все его предки, в основном военную карьеру. Хотя у него была родственница, которая пострадала при Диоклетиане. То есть семья была христианской. И он действительно оказался очень толковым таким вот руководителем. Был префектом в Эмилии-Романии. И, собственно, его карьера епископа начинается именно вот в этом состоянии. То есть он очень известный руководитель, да, администратор, военный, все что угодно, но только не епископ. И он даже не был крещен. И его крещение действительно было тоже чрезвычайно необычным. Во время жарких споров между Арианской и Православной партией, надо сказать, что вот и святителя Николая, и святителя Амвросия Медиоланского, они как раз значительную часть жизни посвятили утверждению православия. Не зря вот в тропаре и тому, и другому, как и в любом святительском тропаре, поется правило веры и образ кротости. То есть сначала все-таки вера, правило веры, потом образ кротости. И вот как раз Амвросия Медиоланского избирают в епископа, причем избирают мгновенно, как человека, которому доверяли идти другие. Вот после того, как он был избран епископом, он за неделю прошел все вот эти вот стадии от оглашения, то есть от крещения до принятия уже вот непосредственно епископского сана. И как только он стал епископом, он, как и ранее, был он личностью чрезвычайно цельную, полностью посвятил себя служению церкви, хотя вот время от времени так переживал, говорил, что ну вот, мне вместо того, чтобы, как другим людям, с юности слушать псалмы, пришлось сидеть в судейском кресле и слушать вместо сладких песнопений крики приставов. То есть он скорбел о том, что, ну так, смирялся, говорил, что не прошел он всех непосредственно временных таких вот стадий до того, как стать епископом. Но на самом деле епископом он был чрезвычайно хорошим, и действительно за свою паству он полагал душу. Ну, первый его эпизод, когда он не допустил открытия в Милане Арианского храма. Причем на этом настаивала ни много ни мало, как императрица Юстина. А он вот вместе со своей паствой встал и железно этому противостоял. И показался в этом смысле как правило веры. А второй раз он жил вообще святителем Амвросии при трех императорах. При Валентиниане, при Грациане и при Феодосии. Вот Феодосий Великий, да, один из самых известных, наверное, для того времени людей. При нем как раз вот Римская империя достигает своего пика и политического влияния, и экономического. И вот Феодосий становится его духовным чадом. Вот тот эпизод, он очень действительно показателен. Феодосий был очень крутого нрава. С ним, ну, так спорить весьма и весьма опасались. И тут произошло событие, которое очень напоминало историю вот драки солдат на рынке, о котором мы уже рассказывали, в Мирликиях. Правда, там было немного иначе. В Римской империи очень популярны были скачки, да, кстати, в Византии впоследствии тоже. Были целые партии и фанаты, кто ставили там на того и другого наездника. И вот после соревнований произошла самая обычная история, фанаты стали драться. Все это переросло в такую вот свалку, вмешались военные, военным тоже, видимо, пострадали, и императору было доложено, что в Салониках бунт. Он тут же отдал распоряжение разобраться. Детали не уточнил, но постарались очень сильно. Приехали в Салоники и повесили несколько десятков человек, абсолютно невинных. То есть схватили первых попавшихся и тут же казнили. Так вот, Амвросий, когда узнал об этом, он публично отлучил Феодосия от церкви и отказал ему в причастии. То есть, вы представляете, да, что это такое? Во время богослужения торжественного император могущественнейший подходит к чаше, а святитель Амвросий говорит нет. отойди, на тебе кровь, кровь невинных людей. И вот этот гордый, могучий человек, он смиряется. И это, кстати, рождественская история. Только на Рождество, после того, как прошло достаточно значительное количество времени, да, 390 года на Рождество, он получает разрешение подойти к святым тайнам. И опять же, как это было? Сначала он причастил святителям Руси и всех остальных, а потом уже император. Какой вывод можно сделать из этой истории? Святителям Руси не просто восстановил справедливость, он прежде всего беспокоился и о душе своего духовного чада, потому что такие вещи, как серьезные грехи, да, они прежде всего наносят ущерб самому человеку. Да? И вот здесь святителям Руси он совершенно четко поступил не просто как человек справедливый, но и как пастырь добрый. Он смирил и в то же время уврачевал раны самого Феодосия. И вот эти две вещи, они, наверное, связывают вот этих двух святителей. И святителя Николая, и святителя Амвросия. И тот, и другой, понятно, служили Богу. Но, кроме всего прочего, они понимали, что Богу можно угодить только через любовь к ближнему. И насколько более будет вот эта вот любовь самоотвержена, настолько более и будет созидаться и христианское общество, и христианская церковь.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет 10 прокаженных. И только один человек из них вернулся, чтобы поблагодарить Христа, причем это был самарянин, то есть тот, кто в представлении иудеев верит в Бога неправильно. Цитирую евангельский текст. «Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Очевидно, что благодарность Богу – это очень важно, но как можно проверить себя, благодарим ли мы Его на самом деле, или благодарим, например, но не за все, просто в силу того, что чего-то в нашей жизни просто не замечаем. Об этом в комментарии иеромонаха Иоанна Гуайты, клирика храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине.
Но я бы начал с того, что иногда, даже когда мы что-то получаем, что вот сами просили, долго молились Богу и так далее, и когда получим, иногда забываем благодарить. Даже тогда, когда осознаем, что действительно сами просили и от Него именно и получили. А гораздо чаще просто не замечаем, что каждое мгновение нашей жизни – это дар. Время – это дар, здоровье – это дар, воздух – это дар, солнце – это дар, мороз – тоже дар. Да? Для меня, например, время – это действительно дар Божий. Это понимаешь, когда катастрофически не хватает времени, когда вот не знаешь, как справиться, потому что очень много дел, очень много поставленных вопросов, и некогда, и не успеваешь, и постоянно спешишь туда-сюда и так далее. И в какой-то момент остановиться и думать, то это же дар Божий – время. Вот как раз нерационально использовать время и не ценить время – это, я считаю, очень серьезный грех. Поэтому благодарность, да, должна быть всегда. Как стараться? Вот, может быть, надо помнить и вспоминать чаще слова апостола «за все благодарить». Безусловно, сегодняшнее Евангелие от Луки о 10 прокаженных, которые вот исцелились, да, безусловно, это тема благодарности. Но тут еще есть одна тема здесь. Это тема, еще раз, самарянина, который в очередной раз выступает как единственный, кто все-таки выражает вот это замечательное христианское чувство благодарности. Как и в притче о добром самарянине. Кстати, она тоже в Евангелии от Луки. И только в Евангелии от Луки. А вот разговор, скажем, Господа с самарянкой – это у Иоанна. Но как бы то ни было, понятно, что самаряне для благочестивых иудеев того времени, они не только иностранцы, они инославные еще. То есть они верующие, но не совсем как надо, не совсем как мы. Поэтому пример вот доброго самарянина – это скандальный пример, провокационный пример. И то же самое вот это уже не притча, а, скажем, случай из жизни Спасителя, что именно самарянин вернулся и поблагодарил. Как часто мы человека, как сказать, в общем-то презираем, либо потому что он не принадлежит нашему народу, либо потому что он не православный, ни один из нас. Да, верит, он может быть и хороший человек, но все-таки католик или протестант, как-то так немножко с презрением. Или... А вот как раз Евангелие нам показывает, что именно такой человек, как ни странно, ну, скажем так, если актуализировать, самарянин мог бы быть сегодня, ну, скажем, да, вот не совсем правильно верующий. И потому, мне кажется, вот эти два момента, первый момент, безусловно, благодарности. И в очередной раз хочется подчеркнуть, что благодарность – это именно христианская добродетель. И абсолютно необходима христианину. Если мы живем и ощущаем себя на руках у Господа, мы, безусловно, должны благодарить Его как можно чаще.
Как благодарить, отец Иоанн, за болезни? За то, что что-то случилось с твоим ребенком, за то, что произошла беда, не приведи Бог, но такое бывает, с кем-то из близких. И в такой ситуации найти в себе не то, что даже силы, а какое-то внутреннее согласие, чтобы Бога поблагодарить не потому, что так надо, а потому, что сердце твое действительно хочет сказать спасибо. Вот это... Простите, не совсем в голове можно размещается. Это как?
Да, безусловно, благодарить за то, чего мы не понимаем, или что нам очень трудно принимать, для этого нужна огромная духовная сила. Вот здесь, мне кажется, надо вспомнить как раз то, что вот его пути, они не наши пути. И, как сказать, его логика Бога, она, безусловно, отличается от нашей. Вот когда... Летаешь самолетом и сверху смотришь на землю, видишь все совершенно по-другому. И пропорции между предметами и так далее, они совсем другие. И я каждый раз, когда летаю самолетом, думаю, вот как Бог на нас смотрит. Не потому что издалека, а как бы объективно. Мы всегда видим со своего ракурса. И потому есть определенная логика. А очень часто эта логика оказывается неправильной. Поэтому, конечно, трудно, как вот вы очень правильно спрашиваете, как благодарить Бога за болезнь ребенка. В каком-то смысле нельзя, это противоестественно. С болезнью ребенка надо бороться, но все-таки надо оставить какое-то пространство в нашей душе, вот пространство нашей веры, чтобы все-таки бороться и одновременно говорить, но пусть будет воля твоя. Потому что вера означает именно доверие. Вот доверяться Богу даже в таком случае, когда заболел ребенок, и бывает и хуже, да, очень страшные и сложные ситуации, иметь вот такое доверие. Вот я все буду делать, чтобы победить эту болезнь, но, с другой стороны, хочу доверяться. Я готов принимать все. Мне кажется, это необходимо для христианина.
Но как это? Это же иногда практически неосуществимо. И в каком отчаянии оказывается человек, когда он не в состоянии справиться с теми обстоятельствами жизни, которые Господь Бог посылает?
Да, я с вами абсолютно согласен, но как раз это и есть вера. Пока мы все понимаем и все видим, тут еще нам не нужна вера. Вера нам нужна именно тогда, когда мы не понимаем. И когда мы отчаянно пытаемся принять обстоятельства, даже не понимая их. Но очень часто ради любви к, ну, не знаю, жена ради любви к мужу, муж ради любви к жене, очень часто мы можем принять какие-то вещи, которые, ну, как-то не разделяем или не понимаем. Да, ради любви к Богу тоже мы можем принять обстоятельства даже тогда, когда мы их не понимаем.
А это не будет слабостью?
Я думаю, это будет силой духовной. Я в этом глубоко уверен. Поэтому наша задача, мне кажется, благодарить Бога именно за все, как говорит апостол. И не забывая о том, что да, иногда есть вещи, за которые очень трудно благодарить, потому что мы их не понимаем или нам трудно их принять, но одновременно с этим есть тысяча и тысяча явлений, событий, вещей, которые замечательны. И который мы принимаем, как будто имеем на это право.
Как
и данность. не обращаем на это внимания. Жалко. Потому что молитва – это прежде всего не просить о чем-то, а хвалить Бога и благодарить Его.
Иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».